Кыргызстанда саат 8, Соода Азаттык радиосу. Кутмантаңыз менен алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Фарид Ниязовдун үстүнөн жазылган арыз иликтенип жатат.
Мамлекеттик комиссияда тең төрага болуп турганда ошондо Фарид Ниязов өзү кол коюп ошол эч акысы жок адамдарга квартира берген.
Ким атамайып сатпаса деле ушундай эле кылып атат да.
Украинада шайлоо алдындагы сураңжылоолор расталып, президент тандоодо куудул Владимир Зеленский марага биринчи келди.
Хочу поблагодарить нашим всем украинцам, которые голосовали.
Мен добуш берүүгө олуттуу мамиле жасаган украиналык жарандардын баарына ыраазычылык билдиргим келет.
Кумтөрдүн кешиги менен тешиги, Евразинет басылмасы Кумтөрдөн калчу аңды толтуруу деген темада макала жарыялады. Аны дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада айтып беребиз. Ошондой эле сөз дайра түрмөгүн угасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 1 апрель. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Вест Индиянын Британияга каршы тарабында кеминде, кечиресиздер, Британияга караштуу тарабында кеминде 10 мигрант сууга чөгүлдү. Британия атаандык Теркс жана Кайкас аралдарынын аймагында мыйзамсыз мигранттар ташып бараткан кайык оодарылып, андагы кишилер сууга чөгүп кеткен. Аралдын полициясы жекшембиде Facebook-тагы баракчасына 13 киши куткарылып, дагы 10 кишинин сөөгү суудан чыгарылганын билдирди. Кайыктагы адамдар так саны айтыла элек. Март айынын башында Багам аралдарына жакын жерде Гаитиден келаткан мигранттардын моторлуу кайыгы чөгүп, андан 28 киши наут болгон. Украинадагы президент шайлоодо куудул Владимир Зеленский менен учурдагы президент Петро Порошенко алдыга чыкты. Бирдиктүү улуттук экзит полдун жыйынтыгына ылайык Зеленский жалпы добуштардын 30.4%, Порошенко болсо 17.18% алды. Ал эми бул шайлоонун дагы бир фаворити эсептелген Батьковщина партиясынын лидери Юлия Тимошенко 14.12% гана добуш топтоду. Алдын ала жыйынтыктар жарыяланган соң талапкер Зеленский өзүнө добуш берген шайлоочуларына ыраазычылык билдирди.
Хочу поблагодарить нашим всем украинцам, которые голосовали.
Мен добуш берүүгө олуттуу мамиле жасаган украиналык жарандардын баарына ыраазычылык билдиргим келет. Чоң рахмат. Бул башталышы гана. Биз кол куушуруп отурбайбыз. Мен үчүн биринчи орунда саясий ишмердүүлүк же саясий дымак эмес, эл жана украиналыктар турат.
Евромайдандан бери экинчи жолу өтүп жаткан президент шайлоого рекорд сандагы талапкерлер 39 киши атсалышты. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 10 апрелге чейин жарыяланышы керек. Топтогон добуштары боюнча биринчи жана экинчи орун алган талапкерлер 21 апрелде экинчи турга катышат. Анын жыйынтыгы 1 майга чейин белгилүү болот. Украинада президент 5 жылга шайланат. Түрк президенти Режеп Эрдоган Түркиядагы шайлоодо партиясы утуп чыкканын жарыялады. Ал жергиликтүү шайлоолордо өзүнүн АК партиясы утуп алганын билдирип, муну Түркияны чөгөлөткүсү келгендерге жасалган сокку деп белгиледи. Түрк элинин колдоосу акыйкаттыктын жана өнүгүүнүн партиясын 15-нчи шайлоодо утуп чыгууга мүмкүнчүлүк берди, деди Эрдоган. Ал бул тууралуу добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары мамлекеттик маалымат каражаттары аркылуу жарыяла кылынгандан кийин айтылды. Бул жыйынтыктар боюнча Эрдогандын АК партиясы шайлоочулардын 45% добушун алды, бирок Анкара мэринин орду үчүн тиешелүү добуш топтой алган жок. Анкарада жана Измирде оппозициялык республикалык элдик партия көпчүлүк добушка ээ болду. Шайлоого чейин айрым батыш өлкөлөрүнүн маалымат каражаттары Түрк президенти Стамбулда жана Анкарада таасирин жоготот деп божомолдоп жатышкан. Стамбул Түркиянын эл шаары жана каржылык борбору. Коомдук сурамжылоолор Стамбулда күчтүү күрөш болорун көрсөткөн. Эрдогандын партиясы бул шаарды 15 жылдан ашуун убакыттан бери башкарып келүүдө. Баткендеги өкмөт өкүлү Абиш Калмурзаев кызматтан кеткени айтылууда. Өкмөттүн Баткен облусундагы кармактуу өкүлү Абиш Калмурзаев кызматтан кеткенин Азаттыктын жеке булактары билдирди. Бирок өкмөттүн маалымат кызматы бул тууралуу ырастаганда четке каккан дагы жок. 13-14 март күндөрү Баткендеги кыргыз тажик чек арасында Чырда жергиликтүү тургундардын айрымдары Калмурзаевке нааразы болуп, анын кызматтан кетишин талап кылышкан. Абиш Калмурзаев өкмөттүн Баткен облусундагы кармактуу өкүлү болуп 2016-жылдан бери иштеп келатат. Бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу бүгүн аяктайт. Бул бирдиктүү салык декларациясын берүү мөөнөтүнүн акыркы күнү дем алыш күнгө туш келгенине байланыштуу жылдырылды. Мүлкү жана киреш тууралуу декларациясын тапшыра элек жарандар 1 апрелде саат 9:00 кечки түн ортосуна чейин, тагыраак айтканда саат 24:00 чейин тапшырса болот. Азаттык мекеменин баалымат катчысы Эркин Сазыков билдиргендей, бирдиктүү салык декларациясын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, жеке ишкерлер, анын ичинде патенттик негизде салык төлөгөндөр, менчигинде кыймылдуу, кыймылсыз мүлкү жана жер участогу бар жеке адамдар, ошондой эле дыйкан жана фермердик чарбалар тапшырууга милдеттүү. Убагында тапшырылбаган декларация үчүн 1000 сом айыппул төлөнөт. Орусиядагы эң бай айымдардын бири учак кырсыгынан каза тапты. Эстетиева компаниясынын маалыматына караганда, Орусиядагы эң бай айым аталган компаниянын кожоюндарынын бири Наталья Филева Германиянын батышында учак кырсыгында каза болду. Компаниянын басма сөз кызматы 31 мартта билдиргендей, 55 жаштагы Филева бир моторлуу учакта бараткан учак Франкфурт шаарынын түштүгүндөгү Эгельсбах аэропортуна конууга бараткан жеринен кырсыктаган. Немис полициясы мурдараак кабарлагандай, 6 орундуу учактын ичинде учкуч менен кошо 3 киши болгон. Маалыматка караганда учак Франциядан келаткан, кулагандан кийин толугу менен өрттөнүп кеткен. Полиция жүргүнчүлөрдү таануу иштери жакынкы жумаларда гана болушу ыктымалдыгын эскертти. Азырынча кырсыктын себеби белгисиз. Бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер жана коргоо коопсуздук комитети былтыр 1 сентябрда Бишкек шаарында кол коюлган Кыргызстан менен Түркиянын өкмөтүнүн ортосундагы Бишкек мамлекеттик кыргыз түрк достук ооруканасын ачуу биргелешип башкаруу маселеси тууралуу мыйзамдын долбоорун экинчи окууга киргизүүнү карайт. Аталган мыйзам долбоору 2 мамырда парламенттин жалпы отурумунда биринчи окууда каралган. Буга чейин Бишкек шаарында курулган кыргыз түрк достук ооруканасын Кыргызстан менен Түркия 3 жыл биргелешип башкарып турганы айтылган. Оорукана 2016 жылдын июнь айында курула баштаган, ал 2017 жылы иштей баштамак, бирок ушул күнгө чейин ачылбай турганын нааразылык жаратып келет. Бүгүн Бишкек шаар кеңештин депутаттары ботаникалык бактын жанындагы көчөнү көрүшөт. Бишкек шаар мэриясы шаардык кеңештин депутаттары менен чогуу кеңейтилери максат кылынып жаткан Кара Көл көчөсүнүн абалы менен таанышат. Мэриянын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, алар жолду ботаникалык бакка зыян келтирбей кеңейтүү жолдорун дагы карап көрүшмөкчү. Бишкек мэриясы шаардын чоң ортосундагы ботаникалык дендрарий корук бактын аймагынын эсебинен Кара Көл көчөсүн кеңейтүү тууралуу чечимди былтыр жазында кабыл алган. Шаардын башкы планына ылайык, Кара Көл көчөсү туурасы 15 метр болуш керек. Ал үчүн жолдун жээгиндеги ботаникалык бактын аймагынан 7.5 метр кыскартылат. Жолду оңдоо иштери башталган учурда бактан 300 жакын дарак кыйылышы мүмкүн. 27 мартта буга каршы чыккан шаар тургундары, экологдор ботаникалык бакка чогулуп нааразылыгын билдиришкен эле.
Замира Кожубаева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз azattik.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгили менен жаан жаап, тоолуу райондорго кар чөйрүн кабарлады. Тоолуу автожолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Талас, Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 16-18, Нарын жана Сөл доондарында 14-15 градус нөлдөн жогорулайт. Бийик тоолуу райондордо -3, +2, Бишкек шаарында 17 градус жылуу болот, мезгили менен жамгыр жаашы мүмкүн. Эми баяндар топтомуна өтөбүз. Башкы прокуратура апрель баатыры Максат Чегирткеевтин Фарет Ниязов тууралуу жазган арызын кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады. Анда Чегирткеев президенттик аппараттын мурдагы башчысы, Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Ниязовго каршы дарыланыш үчүн мамлекет бөлгөн акчаны бердиртпей койгон деп даттанган. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын өнөктөштөрүнүн бири Фарет Ниязов өзүнө каршы кылмыш ишинин ачылганын саясий куугунтук катары баалап жатат. Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Апрель баатыры наамынын ээси, Айкөл ала тоо коомдук бирикмесинин мүчөсү Максат Чегирткеев милицияга 20 мартта арыз жазган. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун билдиришинче, анда Фарид Ниязовду акча тууралуу күнөөлөгөн.
2010-жылдын 6-7 апрелинде каза тапкандардын жана жабыркагандардын үй бүлөсүн социалдык жактан коргоо боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Фарид Ниязов кызмат абалынан пайдаланып, мени Сочиге эс алганга жибербей койгон жана саламаттык сактоо министрлигинин эсебине мен үчүн которулган 200 000 сомду кайра кайтартып алган. Ошон үчүн мен дарыланган жокмун, ден соолугум начарлады. Ошон үчүн ага чара көрүп, юридикалык баа бергиле деген арызы менен кайрылган.
Башкы прокуратура арызды кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кызмат абалынан кыянат менен пайдалануу беренеси менен каттаган жана иштетүүгөнү ички иштер министрлигинин тергөө кызматына өткөрүп берген. Аталган министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов тергөө тобу түзүлгөнүн ырастады.
Архивтерди жана ошол мезгилдеги материалдардын баарын карап чыгыш үчүн убакыт керек болгонуна байланыштуу атайын группа түзүлгөн, ыкчам тергөө тобу түзүлүп кылмыш ишинин аркагында иликтөө, тергөө, тактоо иштерин жаңы гана баштады. Биз саясий багытта бул маселени караган жокпуз. Арыз келип түштү, ошонун тегерегинде текшерүү тергөө иштерин жүргүзүп атабыз.
Мындан бир күн мурун Максат Чегирткеев жергиликтүү маалымат сайттарынын биринде учкай маек курган. Анда Атамбаевдин тушунда эч бир жардам албаганын айткан. Фарид Ниязовду дарыланууга деген акчаны бербей койгон деп күнөөлөгөн. Фарид Ниязов өзүнө кылмыш ишинин ачылганына байланыштуу ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке ачык кат жолдоду. Анда Чегирткеевдин арызын милиция өтө тездик менен тергеп иликтей баштаганын жогору жактан көрсөтмө, саясий буйрутма деп баалаган. Андан сырткары Фарид Ниязов Максат Чегирткеевди убактылуу өкмөттүн аппаратынын башчысы саясатчы Эмилбек Каптагаевдин өкүл баласы деп жазган. Аны Чегирткеевдин арызынын артына турат деп болгологон. Эмилбек Каптагаев Азатка комментарий берип жатып, Фарид Ниязовдун айткандарын четке какты.
Фариддин жазып аткан өкүл баласы анан кийин Каптагаев шакактап жаздырып атат дегени болбогон сөз. Мен Максат Чегирткеевди көрө элегим бир 2 жылдай болду болуш керек. Фарид Ниязов өкөбүз ошо мамлекеттик комиссияда тең төрага болуп турганда документи туура эмес, катыштыгы жокторго квартира берем деп чыкканда мен каршы болуп кол койбой койгом. Ошондо Фарид Ниязов өзү кол коюп ошол жанагы эч акысы жок адамдарга квартира берген. Мына ушуну саясат деп айтса болот. Мына мен ушуну ачык айтып атам. Эгер териштирсе ошол маселени териштириш керек.
Фарид Ниязов Каптагаевдин мындай айыптоосуна азырынча үн ката элек. Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин мурунку төрагасы экс-депутат Мейрбек Мискенбаев Максат Чегирткеевдин мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда эч кандай жардам албаганы тууралуу айткандарына төмөнкүчө комментарий берди.
Максат Чегирткеев баардык жардамдарды эң биринчи ошол бала алчу, ошол Атамбаев президент болуп турганда да жыл сайын канча деген жардамдарды ошо элден биринчи ошол бала алчу да. Анан кандайча мындай болуп калды биз түшүнбөй калдык да. Ким Атамбаев сатпаса деле ушундай эле кылып атат да бул бийлик.
Фарид Ниязов президенттик аппараттын жетекчиси кызматынан мындан туура бир жыл мурун бошотулган. Президент Сооронбай Жээнбеков бул Ниязовдун өзүнүн чечими болгонун айткан. Фарид Ниязов мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен тыгыз иштешкен аткаминерлердин бири болгон. Азыр дагы экс-президенттин жанында жүрөт. Атамбаев кызматтан кетип жатканда аны Манас ордени менен сыйлаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Шайлоо үчүн чукул жазылган мыйзамдар. Алдыдагы баяныбыз ушундай деп аталат. Анткени Кыргызстанда шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү боюнча 4 мыйзам долбоору иштелип чыкты. Буга чейинки 2 мыйзам долбоорун депутаттык топтор сунуш кылышса, 3-сү боюнча Атамекен фракциясы демилги көтөрдү. 4-чү мыйзам долбоорун президент түзгөн жумушчу топ иштеп чыгып, парламенттин тиешелүү комитетинин кароосуна киргизди. Сөздү Кубанычбек Жолдошов улантат.
Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын жетекчиси Алманбек Шыкмаматов фракция парламенттин депутаттарын шайлоодо бир катар өзгөртүүлөрдү караган мыйзам долбоорун иштеп чыгып, палатанын кароосуна сунуштай турганын билдирди. Бул фракция тарабынан иштелип чыккан мыйзам долбоору маани маңызы жагынан буга чейинки 2 депутаттык топтун мыйзам долбоорлоруна окшош болгону менен сунушталган айрым эрежелер боюнча айырмаланат. Депутат Алманбек Шыкмаматов анда аймактарга бөлүнгөн шайлоо округдарында 2 бюллетен аркылуу партияга жана талапкерге добуш берүү ыкмасыз сунуштала турганын айтты.
Региондордо эл арасында реалдуу түрдө абройго ээ адамдарды чогулта турган механизмди сунуш кылып атабыз. Региондорго эле бөлүп 7 регионго же 9 регионго. Анан ошол региондун ичинен калктын санына жараша мандат бөлүнөт. Мисалы үчүн Нарында 7, Таласта 7, Ошто 30, Бишкекте 30, ушул сыяктуу шайлоочулардын санына жараша мандаттар бөлүштүрөт. Ал эми тизмеде ошол мандатка жараша элдер 3 же 4 адамга добуш берет. Ошентип региондон эң жакшы добуш алгандар мандат алып келет. Адамдар партиянын тизмеси, анан экинчиси адамдардын тизмеси чыгат дагы ошолорго адамдар добуш берет. Ошондо ар бир региондон, ар бир округдан чыныгы элге жаккан, элге кадыр баркы бар, репутациясы таза, мамлекетчил, сапаты жакшы элита келет деп биз ишенебиз.
Буга чейин жогорку кеңештин депутаттары Исхак Масалиев менен Жанарбек Акаев парламенттик шайлоону бирдиктүү республикалык округдун негизинде өткөрүп, партиялык тизмедеги ар бир талапкер үчүн электрондук добуш берүү эрежесин сунуштаган мыйзам долбоорун иштеп чыгышкан эле. Бул ыкма пропорционалдык партиялык жана мажоритардык көп мандаттуу шайлоо системаларынын айрым артыкчылыктарын ичине камтыйт. Мында азыркыдай эле бирдиктүү республикалык округдан талапкерлер көрсөтүлүп, партиялык тизмедеги ирээтине карабастан алган добушуна жараша депутат мандат алуу мүмкүнчүлүгү каралган. Ошол эле кезде президент Сооронбай Жээнбеков түзгөн жумушчу топтагы мыйзам долбоорун иштеп чыгып, комитеттин кароосуна сунуштаганы белгилүү болду. Анда партияга гана добуш берүү ыкмасы өзгөртүүсүз калып, айрым толуктоолор менен кошо чектөөлөр да кирген. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов президенттик жумушчу топ иштеп чыккан мыйзам долбоорунун мазмунуна токтолду.
Негизги негизги мындай өзгөчөлүк биздин чет өлкөдөгү жүргөн жарандардын конституциялык шайлоого болгон укугун камсыз кылуу максатында чет өлкөлөрдө шайлоо участкаларын көбөйтүп анан ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укуктарын камсыз кылуу боюнча дагы бир топ конкреттештирген ушундай нормалар анан шайлоочулардын тизмесин тактоо боюнча дагы талапкерди жана саясий партиянын жоопкерчилигин жогорулаткан нормалар камтылган. Алардын арасында ошол соттуулугу бар мурда соттолгон жарандардын катышуусун определенный мөөнөткө чектей турган нормалар киргизилген.
Антке менен Конституциялык палатанын төрагасы Эркин Мамыров соттуулугу жойгон адамды депутатка талапкер катары каттоого тыюу салууну адамдын конституциялык укугун чектеген ченем деп сыпаттаган болчу.
Шайлоо же шайлоо бул фундаменталдык укуктарга кирет. Бул конституцияда бекитилген кылмыштын ар кандай болот. Атайын жазалган кылмыш болот. Байкоосуздан жазалган кылмыш болот. Оор кылмыш болот, жеңил кылмыш болот. Объекти боюнча кылмыштар болот. Ошондо ошол чечимибизди биз айтып өткөнбүз. Бул соттолгонго байлерди такырып катышууга болбойт деген туура эмес. Себеби андай чектөө ошол жасалган кылмыштын оордугуна байланыштуу, объектисине жараша каралыш керек дегенбиз да.
Жогорку кеңештин экс депутаты Ишенбай Кадырбеков болсо, президент түзгөн жумушчу топ иштеп чыккан мыйзам долбоорунан шайлоо тутумунун кемчиликтерин оңдоону көздөгөн өзгөртүүлөрдү көрбөгөнүн айтты.
Эң негизги талап бул шайлоочулардын депутатты шайлоо укугун кайра ордуна келтирүү деген сөз болуп атат да, эң негизги принцип. Тилекке каршы бүгүнкү мыйзамда жазылып калган бюллетенге партиялар киргизгендиктен бүгүн шайлоочулар депутаттарды шайлабай партияларды гана шайлап калган. Тилекке каршы президенттин жумушчу тобу болсо буга көңүл буруп да койгон жок дагы, болгону редакциялык оңдоолор жасап атканы бул конституцияны сыйлабагандык жана шайлоочуларды сыйлабагандыкка эле барып атат. Оңдодук деп атат. Эмнесин оңдоду? Стратегиялык деп атап ошо өзүнүн концепциясын алып чыгып атат. Эгерде ушул ойдон калып калчу болсо 20-жылкы шайлоо деген болбойт, олигархтар кирет.
Ошондой эле буга чейин вице спикер Мирлан Бакиров баштаган парламенттин 16 депутаты демилгечи болгон шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору жакында коомдук талкууга коюлган. Анда дагы партиялык шайлоо принциби сакталып, бирок партиялык тизмени түзүүдө аймактык өкүлчүлүк эске алынган. Бул мыйзам долбооруна ылайык парламенттик шайлоодо өлкө шарттуу түрдө 13 шайлоо округуна бөлүнүп, ар бир партия ошол округтардан талапкерлерди көрсөтүү ыкмасы каралган. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Вест Индиянын Британияга караштуу жагында кеминде 10 мигрант сууга чөгүп кетти. Украинадагы президенттик шайлоодо куудул Владимир Зеленский алдыга чыкты. Түркиядагы жергиликтүү шайлоолордо президент Эрдоган өзүнүн партиясы утуп чыкканын билдирди. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абиш Халмурзаев кызматтан кеткени кабарланды. Өкмөт азырынча аны бышыктаганда четке какканда жок. Ооганстандын вице президенти Абдулла Рашид Радостум Талибан кыймылынын кол салуусунан аман калып, мурдагы талаа командиринин жан сакчылары каза тапты. Кыргызстанда бирдиктүү салык декларациясы сасын кабыл алуу бүгүн аяктайт. Манас Астана дүйнөлүк Amazon онлайн дүкөнүнө сатыла баштады. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит.орг. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Кутман таңыз менен. Украинадагы президенттик шайлоодо куудул Владимир Зеленский алдыга чыкканы жөнүндө жогоруда кабарларда айтылды. Улуттук экзит полдун жыйынтыгына ылайык алдоочулардын 30.4% топтоду. Марага экинчи келген президент Петро Порошенко андан кеминде 10-13% азыраак добуш алды. Эми алдыңкы эки талапкер экинчи турда ат салышмакчы. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Украинада Евромайдан окуяларынан бери экинчи жолу өткөн президенттик шайлоодо бир да талапкер 50% көп добуш топтой алган жок. Ошентсе да шайлоо алдындагы сурамжолор ырасталып, куудул актер Владимир Зеленский алдыга суурулуп чыкты. Бирдиктүү улуттук экзит полдун жыйынтыгына ылайык Зеленский жалпы добуштардын 30% айналды. Соңку 5 жылда президенттик кызматты аркалаган Петро Порошенко добуштардын 17-18% топтоп экинчи орунга чыкты. Ал эми бул шайлоонун дагы бир фавориту саналган Батьковщина партиясынын лидери Юлия Тимошенко 14% гана добуш топтоду. Алдын ала жыйынтыктар жарыялангандан көп өтпөй талапкер Зеленский өзүнө добуш берген шайлоочуларга жана командасына ыраазычылыгын билдирди.
Хочу поблагодарить нашим всем украинцам, які голосували.
Мен добуш берүүгө олуттуу мамиле жасаган украиналык жарандардын баарына ыраазычылык билдиргим келет. Экзит полдор көп, бирок жеңүүчү бирөө гана болду. Чоң рахмат, бул башталышы гана. Биз кол куушуруп отурбайбыз. Мен үчүн биринчи орунда саясий ишмердүүлүк же саясий дымак эмес, эл жана украиналыктар турат.
Главное это люди, это украинцы.
Деди Зеленский, бирдиктүү улуттук экзит полдон тышкары башка бир нече сурамжылоорда Марага Зеленский биринчи, Порошенко экинчи келгенин көрсөтүп жатат. Болгону Баткишина партиясынын талапкеринин штабынын өзүнчө экзит полу экинчи орунга Юлия Тимошенко чыкканын көрсөтүдө. Мындан улам Тимошенко экзит полдор болжолду гана жыйынтык экенин эске салып, өзүнүн шайлоо штабы өзүнчө санак жүргүзүп жатканын билдирди.
По всей Украине партии Баткишина.
Украина боюнча Баткишина партиясынын бардык тарапкерлерин шайлоонун жыйынтыгын коргоп калууга чакырам. Чагымчыл аракеттер болот, күчтүү болгула, түн бою шайлоо бекеттеринен кетпегиле. Биз сиздер менен акыркы протоколго чейин күрөшөбүз.
31 марттагы добуш берүү учурундагы мыйзам бузууларга байланыштуу улуттук полицияга 1600 арыз түштү. Мыйзамсыз үгүттө, бүлтендерди добушканадан алып чыгуу аракети, добуш сатып алуу жана башка 20 чукул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, 4 административдик протокол түзүлдү. Бирок Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы жапырт мыйзам бузуу болбогонун маалымдады. Экзит полдун жыйынтыгы белгилүү болгондон кийин президент Порошенко тарапкерлеринин алдына чыгып, жекшембидеги добуш берүү тынч маанайда өткөнүн, бул жолку шайлоо өнүктүгүндө бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлгөнүн айтты.
Реально, під час всего выборчого процессу
бул шайлоо жараянында биз жарандардын тандоосуна таасир эте алган бир дагы эреже бузууну көргөн жокпуз. Андыктан биздин Европага алган багытыбыз сыноодон өттү. Бул биз Европаны көздөй туура жолдо баратканыбызды күбөлөп турат.
Украинада президент 5 жылга шайланат. Бул жолку президенттик шайлоого рекорддук сандагы талапкерлер же 39 киши атсалышты. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 10 апрелге чейин жарыяланышы керек. Топтогон добуштар боюнча биринчи жана экинчи орунду алган талапкерлер 21 апрелде экинчи турга качат. Алдын ала жыйынтыктар расмий түрдө ырасталса, анда Зеленский менен Петро Порошенко атсалышмакчы. Жекшембиде Украин депутаты Мустафа Найым Зеленский менен Марага үчүнчү келгени кабарланып жаткан Юлия Тимошенконун штабтары экинчи турда Порошенкага каршы биригүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын маалымдады. Бирок Тимошенконун штабы муну расмий түрдө тастыктай элек. Шайлоодо алдыга чыккан 40 жаштагы актер куудул Владимир Зеленский 95 квартал деп аталган стендаптын негиздөөчүсү жана башка бир катар телесериалдардын продюсери катары белгилүү. Ал эл кызматчысы же «Слуга народа» сериалында Катардагы мугалимден президенттикке чейин жеткен башкы каармандын образын жаратып келет. Көптөр Зеленскийдин артында президент Петро Порошенконун каршылашы олигарх Игорь Коломойский турат деп эсептешет. Коломойский эл кызматчысы сериалын көрсөткөн 1+1 телеканалынын ээси. Бирок олигарх да, Зеленский да мындай дооматтарды четке кагып келишет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эл аралык теманы улайым дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүнө орун берели. Чет элдик басылмалар узаган аптада жазган макалалардын айрымдарына Бактыгүл Чыныбаева селеп салат.
Талдоочу Крис Риклтон Евразанет басылмасына Кыргызстан кумтөрдөн калчуу аңды толтуруу деген темадагы макаласын жарыялады. Эл аралык валюта фонду алдыдагы жылдары кумтөрдөгү алтындын запасы түгөнөрүн, тез арада анын орнун толуктай турган ири өндүрүш керек экенин эскертти. Жер үйдөгү алтынды иштетүү жыл этегине чейин башталат деген кабар менен фонддун бул маалыматы бир мезгилде чыгып жатат. 2018 жылы кумтөр кыргыз экономикасынын 8.5% барабар кириш берген. 20 марттагы эл аралык валюта фондунун билдирүүсүндө 2023 жылга чейин Кыргызстандын алтын экспорту 38% төмөндөйт. Центера ишканасы 2026 жылга чейин алтын казууну уланта берет. Жер үйгө Орусиялык Платинум компаниясынын контрактору Альянс алтын ишканасы курулуш иштерине 273 миллион доллар жумшаганын, резервдеги 100 тонна алтынды казуу үчүн жалпысы 593 миллион долларлык инвестиция керек экенин, бирок бул ген торонтолук компания иштеткен кумтөрдүн ордун баса алабы деген суроого жооп издеген Риклтон. Кумтөрдүн 2011 жылдан берки өндүрүш көлөмүнө да токтолуп, алтын казуу барган сайын азайып баратканын белгилеген. Буга кошумча чет элдик кен казуучулардын өлкөдө иштөөсүнө тоскоол болгон саясий жана жергиликтүү элдин нааразычылыгын да талдап, Кыргызстан мындан ары кен казуудан эле экономикалык пайда издебей казынаны толтуруунун башка жолдорун табуу зарыл деген оюн билдирген.
Дүйнөлүк пресса.
Британиялык журналист климаттын өзгөрүүсүн иликтеген аналитик Кейт Арнольд Кыргызстанга сапары өлкөдөгү климаттын өзгөрүүсү элдин жашоо турмушу менен улут аралык мамилеге чейин таасир этип жатканы тууралуу Geographical басылмасына блог жарыялады. Мөңгүлөрдү изилдеген кыргызстандык окумуштуулардын тобуна кошулуп 4260 метр бийиктеги Нарын дарыясынын башатындагы эрип жок болуп бараткан мөңгүлөргө чейин чыккан. Борбор Азиянын чоң ортосунда Кыргызстан сууга бай болгону менен Дүйнөлүк банктын божомолунда бул кылымдын соңуна чейин аймагынын жарымынан көбү чөлгө айланат. Себеби мөңгүлөр укмуштуудай тездик менен эрип жатат. Бул кулуштун азабын жергиликтүү малчылар, дыйкандар тартууда. Биз барганда жайкысын суусу мелмилдеп турган, көз жоосун алган курумдук тоосундагы көл төр соолуп калган экен. Тоолук малчылар барган сайын куракчылык күчөп, топоз, кой эчкилер жайыт таппай кыйналганын айтышкан. Арнель Фергана өрөөнүнө чукул талааларга суугат суу жетпей, пахталар гүлдөбөй жатканын да бир нече айылдын мисалында көрсөткөн. Блоктун соңунда Арнель Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ыктымал дипломатиялык жаңжалдарына климаттын өзгөрүүсү чоң таасир тийгизэрин, муну геосаясий айдыңда терең талдап, алдын алуу зарылдыгын эскерткен.
Дүйнөлүк пресса.
Индиянын ДНА онлайн басылмасына Кыргызстан тууралуу индиялык кинорежиссер, жазуучу Нилосри Бисвастын макаласы жарык көрдү. Кыргызстанды 20-чы кылымдагы СССРден калган Жибек жолунун боюндагы чакан өлкө катары элестеткен. Бул жактан жылуу мамилени, тамашакөй адамдарды, адамгерчиликтүү элди жолуктуруп, ичим жылып жүрөгүмдүн бир бөлүгүн Кыргызстанда калтырып кетип баратам. Кыргызстан Индия үчүн АКШ менен Орусияны кызыктыргандай эле геосаясий өңүттө мыкты өнөктөш боло алат. Эки өлкө туризм, фармацевтика, медицина, соода тармагында маалын өнүктүрсө болот. Бирок менин жүрөгүмдү адамгерчиликтүү кыргызстандыктар багындырды. Базарга барганда кургатылган жемиш саткан киши жими-жими ача-ача деп Митхун Чакрабардинин ырын созгондо индус маданияты кыргыздарга терең сиңгенине таң калдым. Кетип жатканда Чыңгыз Айтматовдун кош бол ысык көл айтылып бүтпөй калган махабат баяным деген сөздөрүн эстедим деп жазды Бисвас.
Дүйнөлүк пресса.
НАСА эки ай кыймылдабай төшөктө жатып берген адамга 14,000 фунт стерлингке барабар акы төлөп берерин Daily Mail гезити жазды. Бул жаңылык узаган жумадагы дүйнөлүк басылмаларда эң көп окулган темага айланды. Космостогу микрогравитацияны иликтеш үчүн Европадагы Кёльн шаарындагы лабораторияга 20 ашуун ыктыярчы талап кылынууда. Алардын ден соолугу чың болушу зарыл. Ыктыярчылар 60 күн төшөктөн турбай тамакты жатканда эле ичип, китеп окуп, телевизор гана көрө алат. Баары немис тилинде эркин сүйлөшү керек. Тажриба учурунда жаткан адамдардын кан басымы, кан айлануу системасы бул чыңдар иликтенет. Бул сыноо космоско туризмди баштоодо адамдын саламаттыгын иликтөө үчүн жасалары айтылууда. Ыктыярчылар ошондой эле жасалма гравитациялык камераларга да жаткырылат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтына Кумтөрдүн кешиги менен тешиги деген темада жайгаштырдык. Кирип окусаңыз болот. Эми кезек сөз Дайра Түрмөгүндө Шайлобек Дүшев кыргызча туура сүйлөөнүн жол жобосу менен тааныштырууну улантат.
Көп жылдардан бери жер шарынын бир бурчунан чыга калып тарап кетчү ооруну чочко тумоосу деп атап алып, анын аталышы туурабы же туура эмеспи, такыр эле ойлонбой койдук. Кыргыздар малды же айбанаттарды эч качан тумоолоду деп айткан эмес, тумоолоп калыптыр деп адамды гана айткан. Грипп дегенди сасык тумоо деп которуп жүрөбүз. Ал эми птичий грипп деген куш тумоосу деп которулбастан, канаттуулардын ылаңы деп которулууга тийиш эле. Жан жаныбарлар менен адамдын айырмасын ажырата билген кыргыздар канаттуу куштарга айбанаттар менен малга жабышкан дартты өз аты менен атап, аларды ылаңдап калыптыр, ылаңга чалдыгыптыр, ылаңы бар экен деп айтчу эмес беле. Андыктан куш тумоосу же чочко тумоосу деген айбан менен адамдын оорусун айырмалай албагандардын, ит багып же ат минип көрбөгөндөрдүн тапкан сөзү болсо керек дейм. Болбосо кыргыз баласы ит кушту эч качан тумоолоду деп айткан эмес эле да. Ит ылаңдап калыптыр деп итти айтса, атам тумоолоп калыптыр деп кишини айткан. Атам тумоолоп калыптыр, барып көрүп келдим дечү. Ошондуктан кесиптеш ини карындаштарымды радио менен теледен сүйлөгөндө кеситке жазганда куш тумоосу же чочко тумоосу дебей, куш ылаңы, чочко ылаңы деп туура жазып, туура айтып жүргөнгө чакырар элем. Ар бир туура эмес айтылган сөз эне тилибизге жасалган кыянаттык болуп саналат.
Шайлобек Дүшеев сөздөр түрмөгүн сунуш кылды. Ушуну менен Азаттык радиосу 1-апрелдеги таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгүн аяктады. Бир аздан соң кийинки бөлүккө өтөбүз. Орус тилинде перекресток деген талкууну угасыз, аны Жылыс Оросбакова алып барат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүздү. Бизди уккандарга ыраазычылык билдиребиз. Күнүңүз көңүлдүү улансын.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
40 iPhone, Hyundai Santa Fe. Вау! Бизде лотерея. Мой отиркемесин жүктөп ал. Ол деньги капчыгы аркылуу төлөм жүргүз да лотереялык билеттерге ээ бол. Көбүрөөк төлөмдөр, утууга көбүрөөк шанс. Биримдик маалымат удача чекит очекит кечи сайтында. Лотереянын расмий өкүлү Hyundai Центр Кыргызстан. Акция 2019 жылдын 11 мартынан 13 майына чейин жүрөт. Майфин көзөмүнүн уруксаты номер 86-22-02-2019. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жардамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток» на радио «Азатык». Недавно состоялся визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан. Сообщалось о том, что между странами подписаны двусторонние документы на 6 миллиардов долларов. Мы будем говорить об экономическом сотрудничестве между странами, в том числе в рамках ЕАЭС. В студии с нами эксперт по региональной торговле Денис Бердаков и эксперт Руслан Ахматбек. С вами из Бишкекской студии буду я, Дилыс Руспакова. Денис, давайте начнем. С вопроса к вам. Как вы оцениваете сотрудничество между Кыргызстаном и Россией вот, на данный момент, после визита Путина? Какие перспективы могут быть?
Ну, скажем так, этот визит подтвердил стратегическую привязанность евразийской интеграции, и был предложен целый пакет документов или, скажем, пакет тех дорожных карт, куда кыргызско-российские отношения могут развиваться. Причем сфера экономики была на главной повестке, но там было и гуманитарное сотрудничество, и военно-политическая база ОДКБ, да, в том числе туда входила. И по этим картам уже можно играть. Не факт, что что-то получится, но потенциал, который вот озвучены цифры, 6 миллиардов долларов, 12 миллиардов долларов, это поэтому там 6 наших бюджетов годовых, это потенциал на десятки лет вперед. Сколько мы из этого сможем реализовать, это большой вопрос, и требует немалых усилий с обеих сторон.
Руслан, Кыргызстан и Россия находятся в одном пространстве ЕАЭС, и как влияет сотрудничество, подписанное в рамках госвизита Владимира Путина, договоренности на положение предпринимателей? Да? Мы знаем, что вы были исполнительным директором Ассоциации молодых предпринимателей. Как на них это влияет и влияете ли вообще?
Да, конечно, это будет определенно влиять, но, знаете, странная ситуация заключается в том, что ни Кыргызстан, ни Россия не воспринимают друг друга как делового партнера, с которым можно взаимовыгодно сотрудничать. Кыргызстан воспринимает, к очень большому сожалению, Россию как некого, так скажем, защитника, да? Некого благодетеля или некого как бы старшего брата, да? Именно вот здесь у нас есть огромные проблемы, потому что мы при сотрудничестве обязательно возникают какие-то определенные проблемы. Мы почему-то каждый раз пытаемся эти проблемы и вопросы в сотрудничестве не поднимать. То, что очень странно. Мы пытаемся каждый раз доказать как бы свою преданность. И поэтому у нас наши отношения, они как-то, знаете, на бумаге очень хорошо. Во многих площадках мы друг другу доказываем свою приверженность нашей дружбе. У нас есть, наверное, договор о вечной дружбе. Многие площадки нас объединяют, но ни у России, ни у Кыргызстана не получается вот эту дружбу как-то реализовать на практическом уровне. У нас, к очень большому сожалению, нет постоянных и таких прагматичных площадок для ведения бизнеса, для сотрудничества, для улучшения экономических и деловых отношений. Мы находимся уже как бы по инерции уже во многих площадках, как я это сказал, но у нас отношения, помните, был президент наш Акаев, он сказал как-то, что Россия нам дана Богом и историей. Вот в этом ключе у нас и отношения продолжаются.
Какие они должны быть деловыми отношениями?
Но если мы говорим чисто о деловых отношениях, они должны быть, конечно, взаимовыгодными, но здесь, если вот так самый корень смотреть проблемы, еще года три назад мы вполне понимали, что единственный товар, который в массовом количестве мы экспортируем в Россию, это трудовые ресурсы. Вся социально-политическая стабильность, которая существует в республике, она ровно потому, что как минимум 700 тысяч человек работают там и обеспечивают как минимум троих людей здесь. Вот этот главный товар, который мы подаем. Какие-то другие рынки, мы их, откровенно говоря, уже года три назад уже четыре полностью потеряли. Мы говорим там о косточковых, о плодово-овощной продукции. Но если честно, если бы нам последние там, 5 лет не давали суперпослабления, постоянно бы не мотивировали российские компании заходить сюда, и то толком ничего не получается, то мы бы потеряли эту, ну, у нас ее нет как отрасли, да, перерабатывающие, там, упаковывающие. Последние 5 лет весь, скажем, наше пребывание в ЕАЭС, у нас попытки с 13-го, потом, когда мы шли с 15-го, уже более-менее полноценно, это попытки России, вложив сюда какие-то существенные деньги, вот 200 миллионов долларов для некого вступления, и потом постоянные поддержки, вспомним, прошлые годы там Игулянам по 30 миллионов долларов перечисляли прямые трансферты в наш бюджет, по сути, просто закрывать в нем дыры, да, и вот в этот раз 30 миллионов долларов на закрытие тех же самых, с попыткой, чтобы здесь было спокойно, и хоть как-то настроились те длинные цепочки добавленной стоимости, которые могут здесь гарантировать спокойствие. Потому что все понимают, если здесь нет людей, не будет работы, Кыргызстан будет точкой, осадником нестабильности, экстремизма. Потому что Россия не рассматривается с точки зрения экономики. Это абсолютно неинтересно ни чиновникам, высшим чиновникам России. Потому что мы очень маленькие, неинтересные. Все с точки зрения безопасности. То есть, сейчас на Тайнайте в целом, а Кыргызстан вообще в чистой безопасности, потому что здесь ни в каких-то ни в товарных количествах нет ни газа, как в Туркменистане, нет какой-то более-менее торговли, как с Казахстаном. Поэтому здесь должны быть рабочие места. Вот этот визит, например, Путина, почему он привез несколько сотен с собой компаний, если мы посмотрим по списку, это торгово-логистические компании или переработка сельхозпродукции. Их очень настойчиво просят прийти сюда поинвестировать. Они приходят и говорят, условий нет. Нет условий, ну, просто по всему. Нет правовой среды, нет юридической системы, нет хороших пахотных поливных земель. Стоимость продукции в Кыргызстане, кто сказал, что она дешевая? Ну, то есть, мы самые местные, у нас нету фермерского слоя почти как такового, да, у нас десятки и сотни тысяч людей, у которых есть маленькие участки, еще окаевым-то розданные, все считают, что они занимаются сельским хозяйством, нет, они не занимаются сельским хозяйством, они занимаются самовыживанием. Фермерское хозяйство – это крупнотоварное, направленное на экспорт, этого почти нет. Какие-то уникальные вещи, которые тот же Соломбеков создает, то есть, те уже олигархи, которые заработали капитал в других отраслях, они запускают, например, там, фруктовые сады, переработку соков. Собственно, вот так выглядит картина, если вот по-серьезному смотреть.
Руслан, достаточно ли этих объемов, которые у нас в Кыргызстане есть, да, по перерабатывающей продукции, да, по продукции сельскохозяйственной и фермерской продукции, чтобы обеспечить интересы и потребности российского рынка и вообще как по качеству, так и по, ну, вот, объемам?
Нет, ну, говорить о том, чтобы достаточно ли наших объемов, чтобы обеспечить потребности России, это будет очень как-то, знаете, не совсем корректно. То есть мы претендуем, наверное, на какую-то малую часть доли рынка. По текстилю, например, у нас была доля, говорили, что это до 10%, но сейчас говорим о цифрах где-то около 5%. Да? Мы там же проигрываем соседнему Узбекистану. На сегодняшний день со стороны России есть потребность, есть заказчики, но, к очень большому сожалению, из-за нашей неподготовленности мы не можем обеспечить те объемы, которые у нас запрашивают. То есть сегодня наши предприниматели, они готовы работать, у них есть партнеры, но в силу неких обстоятельств и плюс из-за того, что вообще вопрос экспорта, он в нашу повестку вошел буквально, наверное, 2 года назад. Это в связи с таможенным союзом, это в связи с программой ВСП+. Мы поняли, что если мы хотим зарабатывать, если мы хотим увеличивать доходы, то мы должны экспортировать. Но оказалось, что мы к этому просто не готовы. То есть здесь государство практически находится, наверное, позади предпринимателей. Но не всегда у предпринимателей хватает, как бы, скажем, ресурсов, чтобы защищать эти интересы. Вот отличительная черта кыргызско-российских деловых отношений на бумаге всегда очень хорошо. На бумаге все идеально, но когда предприниматель сталкивается в повседневной жизни, это, знаете, это очень разительно отличается от бумаги. То есть мы сегодня говорим о лабораториях, но по сути этих лабораторий сегодня нет. Мы сегодня говорим о тех выделенных средствах со стороны России, 200 миллионов на эти лаборатории. Но где эти лаборатории? По ВАЭС, наверное, в этом плане самая слабо развитая, неподготовленная до сих пор страна, к очень большому сожалению. И мы это не обсуждаем. Мы говорим, что мы до сих пор, вот мы уже сколько лет мы вошли в этот таможенный союз, мы говорим до сих пор, даже на последней встрече, мы говорим о 180-миллионном рынке. Это уже несерьезно, знаете, рынок, он открылся, но он рынок открылся и в нашу сторону. Вы просто посмотрите баланс, да? Что мы экспортируем и что мы импортируем. Получилось то, что мы производим, он практически недостаточный для, на, для собственной потребности.
Подмечено все верно, я абсолютно согласен, что рынок открылся в две стороны, то есть... Большое, часто вот, когда выступление, общался много с людьми, кыргызстанцы, почему-то очень распространенная точка зрения была, что это Советский Союз 2.0 с именно социальной поддержкой. То есть там всем чабанам продукты бесплатно, всем полная поддержка. Нет, это абсолютно олигархические государства, да, в различной степени на Беларусь, наименьше олигархическая, там, Россия, Казахстан, Армения, олигархические государства, есть национальные капиталы, которые между собой жесточайшим образом конкурируют, потому что сельскому хозяйству в России жесточайшая конкуренция внутри корпорации, там дотации серьезные, в Казахстане серьезнейшие дотации на каждый литр молока, мяса, и мы потеряли, например, свою, ну, остатки мукомольной промышленности, да, там, очевидно, потому что казахская мука, ну, она просто дешевле и качественнее. Да, как потребители нам выгоднее стало, ну, мы потеряли какие-то рабочие места, несколько мукомольных заводов, насколько я понимаю, они остановились. Наверное, этот период, он жесткий, так или иначе, он должен был произойти, потому что мы по объемам рынка маленькая страна. Нам просто нужно было, скажем так, покупать дешево и качественно, где это возможно, но чтобы иметь деньги покупать дешево и качественно, нужно было хоть что-то производить. Да? То есть здесь уже государство должно было не мешать тем, кто продает, и помогать тем, кто пытается выйти на экспорт. Очень верно было замечено, два года как заговорили об экспорте. Если, например, Акаев, ну, после распада Советского Союза, он, честно говоря, долгое время вообще не понимал, чем занять людей вот, с, уже, ну, с потерянных заводов. Потом он в 2001-2009 году сделал гениальную вещь, он просто разрешил индивидуальную растаможку. То есть каждый человек может стать индивидуально растамаживать товар с Китая, сделал по 0,3 цента. То есть 0,3 цента с килограмма растаможку, хоть там шубу растамажишь, хоть футболку. Все. Великий период до Доя, Карасу начался. И вот с тех пор власти Кыргызстана как-то вот утратили этот навык того, что население само по себе, оно рабочие места создает крайне слабо, да. То есть нужны огромные инфраструктурные программы, как в Беларуси, к примеру, да. И то это не факт, что будет более-менее. А вот этот момент как-то упустили. То есть все такие, ну, у нас там где-то там 1500 лазит, там швейные продукции занимают, Дойка, Карасу, еще крупные рынки. А потом, когда они с 2009 года начали приходить в упадок, еще далеко за вступлением в таможенный союз, ну, просто в силу кризиса, в силу того, что созданием таможенной зоны между... таможенного союза между Россией и Казахстаном, просто вся эта великая торговая идея, она рухнула. И мы поняли, что население, на самом деле, с ними что-то нужно делать. Нужно запускать инфраструктуру, программы, проекты, поддержку предпринимателей сельского хозяйства. Просто сам по себе он не работает. И вот, ну, можно сказать, 2010 года, 2009 год пошел, первые два года государство пытается только понять, что делать-то надо. Вроде сами всю жизнь были самозанятыми, у государства не просили. Теперь люди говорят, работы нет. У нас же выезжают просто в Россию, в Казахстан, на Южную Корею, Турцию, ну просто, если всемирно посчитать, под миллион человек. То есть мы одна из, там, в топ-5 ходим стран в мире по переводам на душу населения, и топ стран в мире по количеству населения за рубежом, которые постоянно на работе. То есть мы страна, ну, трудящихся мигрантов. Это, на самом деле, ну, страшно с точки зрения государственности. Риски, ну, в том, что мы в этом состоянии зависнем. Ничего страшного нет, что вы живете там, не знаю, в феодальном Бутане 7 века. Проблема в том, что рядом государство, которое живет в 21 веке, запускает ракеты на Марс. А так нет, можно жить, то есть хуже не будет. Просто есть мечты, надежды, которых мы, к сожалению, возможно, наши дети не увидят. Это страшнее.
Спасибо, Денис. Я хочу напомнить, что в эфире программа «Перекресток» на радио «Азатык». Мы говорим о кыргызско-российском сотрудничестве, экономическом, в том числе в рамках ЕАЭС. В студии у нас в гостях эксперт по региональной торговле Денис Бердаков и эксперт Руслан Ахматбек. В студии из Бишкека я, Жылыс Ураспакова. Руслан, вы только что сказали о том, что государство стоит за предпринимателями, да? Можно ли говорить, ну, возможно, может быть и нет, о том, что государство на сегодняшний день плохой менеджер? И Денис сказал, что она немного не понимает, да, что делать сегодня и как помочь предпринимателям. Чего это зависит от кадрового потенциала, либо от непонимания экономики, вопросов экономики? Как вы считаете?
Ну, здесь, знаете, наверное, ключевым элементом является...
Нет анализа, может быть, системного.
Нет, вопрос национальных интересов. Да? Мы сегодня, к очень большому сожалению, не можем ответить на вопрос, а в чем вообще заключаются наши национальные интересы. Вы заметили одну особенность? Вчера была абсолютно такая эйфория, да? почему-то народ, то есть население наше, восприняло Путина таким человеком, который решает все наши проблемы, начиная от безопасности, продолжая экономическим и в заключении вот этими всеми гуманитарными, социальными проблемами, да? И очень было интересно, сколько нам отдали денег, сколько нам простили, сколько нам списали и что нам дали. Но мы очень мало задавались вопросом, а что мы предложили? Вот этого не было. Наверное, у любой страны ключевым фактором является вот во внешней политике три вопроса. Да? Это экономические интересы, это защита прав граждан и третье – безопасность. Во всех вот этих трех вопросах у нас есть определенные вопросы и проблемы с Россией. Но мы эти вопросы, я вернусь к тому, что мы эти вопросы не поднимали почему? Абсолютно. Мы это не обсуждали. Я вот, мне тоже очень интересно, почему мы это. Мы даже, мне так даже казалось, что боялись задать, наверное, неправильный вопрос.
Стоит ли бояться?
Да, конечно. Нет, это все, наверное, от того, что мы не знаем, в чем наши национальные интересы. Далеко ходить не надо. Те же соседние государства, Узбекистан, Казахстан, особенно Узбекистан, не входя в вот эти интеграционные проекты, очень прекрасно сотрудничают с Россией. Те же привилегии и те же списания долгов и плюс какую-то помощь Россия оказывает Узбекистану. Больше нашего есть количество мигрантов работает в России. То есть у Узбекистана почему-то получается работать и сотрудничать на взаимовыгодной основе, а почему-то у нас это не получается. По моему мнению, это происходит, то есть мы не вышли, еще как бы не отошли от той инерции, когда мы воспринимали Москву неким центром. И второй вопрос, у нас в повестке дня на сегодняшний день нет вопроса национальных интересов, в чем они заключаются. То есть, наоборот, мы пытаемся соответствовать всем вопросам национальных интересов Российской Федерации, но не нашей страны.
А у меня такое складывается ощущение из нашей беседы, что вот Кыргызстан в таком, знаете, положении, у кыргызов есть такая пословица «Алмабыш озматыш».
Да. То есть мы инициативу развития просто взяли и отдали этой стране, да? Mm-hmm. Вопросы трудоустройства, вопросы образования, вопросы обороны, вопросы экономики мы просто взяли и переложили на эту страну. И ждем, что она будет решать за нас. Но мы должны понимать, что все эти проблемы, они наши. Мы ее должны проблем. То есть решение этих проблем, ключ к решению этих проблем, она у нас. Это использование собственных ресурсов, это собственная динамика, это собственная экономика. Но почему-то мы как-то отстранились, что ли, от решения собственных проблем, либо посчитали, что мы не сможем, и мы, наверное, посчитали, что мы не можем сами вести нашу экономику, то есть на кыргызском, то есть «Өз алдын чоу хат клалвай қалды». Вот это мы это как бы на этом все поставили точку.
Денис, как вы считаете, можем ли мы вести свою экономику не только с Россией, но я сейчас перехожу и на другие страны ЕАЭС, в том числе и Китай. У нас также есть льготы по системе ВСП+. Что для этого нужно сделать Кыргызстану?
На самом деле у нас очень уникальное преимущество, как специалист по региональной торговле, скажу, что мало того, что мы входим в ЕАЭС, да, это действительно один из более мощных выходов вообще на какой-то значимый рынок для нас. У нас есть выход на ВСП+, 6,5 тысяч товарных позиций для Европейского Союза и проект «Зеленый коридор». То есть мы можем теоретически подавать в Китай значимые объемы продукции сельского хозяйства, в основном там мед, молоко, фрукты, овощи. А толком мы пока не воспользовались возможностью ни одного союза. Это я еще не говорю о ВТО, с которого 1998 года, в рамках которого, как говорил Акаев, ну и теоретически, сильно теоретически, можем, конечно, подавать в 200 стран мира, в больших объемах и все что угодно. То есть по каких-то специальных ограничений нет, есть только цена, качество, логистика, маркетинг. Вот с 98 года как бы ничего не двинулось, да, мы вошли. Кстати, в 98 году должны были появиться первые лаборатории по качеству, потому что, ну, чтобы торговать в рамках ВТО, если у тебя нет лаборатории, стандарта, то ты, конечно, ничего не продашь. Это теоретически имеешь возможность, практически нет. Все те же самые проблемы перекочевали в ЕАЭС, потом проект ВСП+, потом зеленый коридор. Уж как показал практика, может, по-моему, больше 2 лет ВСП+. Там какие-то настолько минимальные объемы. Мы как-то торговали туда немножко медом, немножко фасолью, грецкий орех, если не ошибаюсь. Мы вот те мы торгуем, причем в очень небольших объемах, потому что ну, везде требуется объемы, качество, маркетинг, продвижение, упаковка сертификатов. Очень много сертификатов. В Китае очень жесткие сертификаты.
У нас некоторые бизнесмены пытались повезти и поняли, что при объемах несколько даже грузовиков это невыгодно. Эшелоны. Эшелоны, например, то же самое черешни, яблок, хорошо упакованы, подвинуты с помощью рекламы, определенной китайской рекламы, под определенные китайские там, вкусовые качества. Нам, например, Куликовский наш вот бренд, он выходил на китайский рынок и понял, что они сладкое не едят. То есть для них сладкость, ну, вот наши пирожные пытаны сладкие, они есть не могут. Нужно их менять рецептуру, менять маркетинг, упаковку, проводить за десятки тысяч, сотен долларов рекламу, потому что на китайском рынке это мы думаем, что они голодные. Там районный какой-нибудь город, 1,3 миллиона человек, а имеет супермаркеты просто на порядок выше, чем Бишкек и Алматы. И там все есть, там просто завалено со всего мира, все мечтают подать в Китай. Если ты приходишь, ты говоришь, у нас любят этот миф, что у нас экопродукция. Говорит, экопродукция, когда у тебя 28 справок. То, что вода, которая поступала к этой черешне, там соответствует всем техническим нормам, как минимум. И вот с этого момента она теоретически может быть, конечно, эко, но эко это всегда дороже. У нас экопродукции нет, эко-мясо, но вот то, что корова на джайло гуляет, она потенциально эко-мясо. Эко-мясо, когда она взята там от породистых, скажем так, родителей, ей 15 прививок, у нее электронный паспорт в 5-м поколении, она ела траву, на которую вообще ничто там химическое не попадало, потом она еще прошла 5 прививок, специальным образом была сделана, упакована, заморожена и перевезена. Вот с этого момента она становится экопродукцией, конечно. Ну, сейчас о чем, собственно, идет потенциал? То, что поэтому своими силами быстро, даже качественно мы это делать не сможем. Сейчас идут переговоры с таджикскими и узбекистанскими бизнесменами, которые под брендом Кыргызстана, с выходом вот на 3 векторы, Китай и Азия, Евросоюз, там, вплоть до США, и Евразийский союз, мы можем экспортировать, то есть они будут производить, и под нашим брендом овощи, фрукты продавать. Пока все это двигается крайне медленно, но первые шаги уже есть. Я думаю, только так мы сможем какую-то аренту. Опять же, небольшую аренту, потому что основная прибыль идет тем, кто производит. А под нашим брендом, там, дай бог, налоги заплатят. Это будет неплохо, да?
У нас есть стратегия устойчивого развития Кыргызстана. И насколько она отражает проблемы, и насколько она вот, показывает, на какие мы должны ориентироваться, да, пункты для нашего развития. И на самом деле является ли это программа стратегии развития для, ну, я имею в виду, касательно экономики.
Вначале это была разработана как дорожная карта для нашего развития, да, до 2040 года. Но, знаете, мы за всю нашу новейшую историю просто привыкли разрабатывать эти документы. Мы, после этого вся деятельность заканчивается, завершается. То есть, кто будет ее внедрять, да? Помните, у нас было до этого был документ 2013-2017. И вот этот новый документ, он был разработан именно с учетом предыдущего документа. Но все мы знаем, что цели, которые были отражены в предыдущем документе, они не были достигнуты. Тогда был вопрос, давайте сначала мы изучим этот документ, то есть, проанализируем ее, ответим на вопросы, почему эти цели не были достигнуты, и на основе вот этого опыта мы уже разработаем новый документ. Но с этим предыдущая власть, она была не согласна. Они сказали, что как бы время на это нет, мы должны разработать документ до 2040 года. И разработали документ для документа просто. Да? Он остался этим простым вот таким документом, который будет лежать на полке. Теперь у нас нет возможности проверить или проанализировать эффективность этого стратегического документа. Я думаю, что именно ссылаться на этот документ абсолютно нет никакого смысла. Потому что на сегодняшний день у нас нет практически никаких экономических реформ, которые бы нам бы, знаете, давали бы возможность судить о том, что мы достигнем через какое-то определенное время. У нас, кроме процессов, да, кроме вот этих круглых столов, кроме визитов, кроме принятия гостей, практически, к сожалению, большого ничего нет. Тоже таможенный союз, да, Евразия, мы вышли, но до сих пор наши предприниматели сталкиваются с определенными барьерами. Но на встрече мы это выразили так, как будто этих барьеров, проблем нет, и у нас идет между нашими странами такая активная торговля, что все довольны. Это же не мы просто вводим в заблуждение какие страну, да, партнера, так и себя. Мы обманываем себя. Но сегодня очень, у нас на сегодняшний день, к очень большому сожалению, наши предприниматели до сих пор из-за отсутствия лабораторий свои анализы проводят в соседней стране. У нас до сих пор из-за того, что не могут объединиться эти текстильщики производители, не могут принимать заказы по агросектору. То есть эти проблемы, как и были, они так и продолжаются. Те же вопросы, я не знаю, сколько лет прошло, но нам надо просто, знаете, может быть, я так, знаю, как-то выражусь, посмотреть на себя в зеркало сначала, да, ответить на эти вопросы честно, без оглядки, признаться в том, что мы упустили, признаться в том, что у нас не было компетенции решить эти вопросы, и начать заново. Просто так.
Спасибо большое. Я еще хочу вернуться к кыргызско-российскому сотрудничеству. Было несколько очень крупных проектов, таких как проект Камбаратинская ГЭС и проект Верхненарынская ГЭС, которые не были реализованы. И вот в этот раз тоже были громкие заявления о том, что было подписано огромное количество соглашений на 6 миллиардов, на более чем 6 миллиардов долларов. И насколько эти проекты реализуемы, насколько можно верить в их реализацию и то, что это принесет определенные плоды.
Я слышал цифру 1,2 миллиарда, 6 миллиардов. Вчера по телеканалу «Россия-24» я слышал 12 миллиардов. Ну, конечно, 12 миллиардов – это 6 наших годовых бюджетов. Как вот мягче выразиться так? Если брать, что 6 миллиардов, что 12, это потенциальное поле на десятки лет при очень благоприятном стечении обстоятельств со стороны как России, так и Кыргызстана. Вот тогда, лет за 20, теоретически может быть освоено в районе 12 миллиардов долларов. Да? Если мы говорим вообще о реальности такой вот приземленной, если в ближайшие 3 года на 100 миллионов долларов, помимо Джируя, да, там довольно большие инвестиции, помимо Джируя будет реализовано реальных проектов, ну, можно сказать, что это было очень, скажем так, неплохо, очень прям четверочка стабильная. Да? Если уйдем до 250 миллионов долларов за ближайшие 3 года российских инвестиций сюда, это 5, это просто 5, потому что о миллиарде за 5 лет мечтать не стоит, мне кажется. Ну, просто покажу признаки, которые показывают, что ну, нельзя там, скажем так, пустыни строить эти небоскребы наших неоправданных надежд. Кыргызско-российский фонд за, по-моему, 4 уже года есть работы, вот он на 300 миллионов долларов еле нашел проектов, чтобы сюда запихать. У него цель – давать деньги. Он постоянно искал проекты. Вот все, что можно прокредитовать, он просто закредитовал, сказал, еще возьмите, пожалуйста, денег. И дает по довольно неплохой ставке даже. Но просто надо понимать, что весь имеющийся бизнес давно уже закредитован до него был. Потенциально инвестиционных, которые могут на экспорт дать. Потому что, ну, внутренний рынок, он просто минимальный. Их вообще почти нету. Поэтому все очень сложно, мягко скажем. Да? Есть какие-то узкие моменты, когда все российские бизнес, олигархические группы могут зайти сюда, как, например, на сахарный завод, да, который, кстати, Российский фонд уже финансировал, там, дофинансировать и сделать, например, нашу свеклу, ну, производство сахара для поставок для российского рынка. Это в теории. А в практике есть ряд стран, включая там и Украину, и Египет, кто дешевый сахар. Ну, ты же не можешь заколачивать там окна, а тебе все равно будет найти этот дешевый сахар. То есть нужно понять, в Кыргызстане очень низкая производительность труда. Это вот самый-самый корень проблемы. То есть если при такой производительности труда мы должны жить все на 100 долларов в месяц. Люди, которые живут богаче, вы не производите на большую сумму денег. У вас там, не знаю, 10 ром копаете одну яму. В Японии, да, человек получает 10 раз больше, так он за полчаса на экскаваторе суперновом выкопает 2 раза больше яму. Вот люди кто тонкий момент не понимают, что говорит, маленькая зарплата, производительность ничтожная. Она складывается из технологий, в первую очередь, из организационной структуры, из-за социальных каких-то правил, норм, там еще чего угодно, да. Но пока производительность труда в стране низкая, ну, мягко говоря, то, что как мы живем фантастически богато, откровенно говоря. И это понятно, что это абсолютно не трудовые доходы, это экспорт, это реэкспорт, точнее, экспорт рабочей силы, то есть мы все трудоспособное население страны просто взяли и сказали массово, вот, Казахстан, Россия, Южная Корея, тут на заработки, а мы через свою территорию погоним товары, услуги, все что угодно, банковские даже там какие-то услуги, да, IT-сектором займемся. Вот на этом и живем. То есть вот эти 2 столпа экономики. Ну, плюс там золото еще добывают.
Я добавлю, знаете, вчера вот читая новости, слушая высказывания наших политиков, у меня так сложилось такое впечатление, что у наших политиков они находятся в какой-то вот информационной изоляции. Да? они не ведают то, что происходит в мире, да? Надо учитывать и обратить внимание на следующее, что у России на сегодняшний день очень непростая ситуация во внешней политике. Очень, у нее непростые отношения с Западом и непростые отношения с Америкой, с соседями. Очень много проблем внутри политических, да? Это, и когда мы говорим о планах будущих, мне кажется, надо нам учитывать и это тоже. То есть все вот эти сложные, трудные взаимоотношения с Западом и с другим миром России, они обязательно и в буквальном отразятся на нас. То есть мы будем делить, как бы мы каждый раз доказывали им свою преданность, и, соответственно, мы будем делить общее будущее. То есть если у нее будет сложно, сложности в экономическом плане из-за санкций или из-за других отношений, то это тоже на нас будет отражаться. Мы это должны учитывать и принимать во внимание. Мы как-то, знаете, слепо, безоговорочно поддержали позицию России. Да? Здесь, мне кажется, надо как-то принимать дорожную карту именно осторожно, да? Принимать шаги и усилия к некой доле осторожности.
Угу. Спасибо большое. У нас закончилось время. Я хочу напомнить, что мы обсуждали кыргызско-российские экономические отношения. С нами в гостях были эксперт по региональной торговле Денис Бердаков и эксперт с вами из Бишкекской студии была я, Жылыс Орспак.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.